«Да», — удовлетворенно подумал Таранага, вспомнив все это. «Ты, конечно, заслуживаешь награды, Оми. Сражение начнется через несколько дней, Оми-сан. Ты мне так верно служишь. На поле последней битвы, после моей победы, я назначу тебя господином Идзу и снова сделаю род Косиги наследственными даймё.
Прошу прощения, господин, пожалуйста, извините меня, но я не заслужил такой чести».
«Ты молод, но многое обещаешь в дальнейшем. Твой дед был очень похож на тебя, очень умен, но у него не хватало терпения». Снова раздался женский смех, и Таранага посмотрел на Кику. Даймё все пытался решить ее судьбу. Первоначальный свой план он уже отбросил.
«Можно спросить, что вы имеете в виду под терпением, господин?»
Оми инстинктивно чувствовал, Таранага хотел, чтобы ему задали такой вопрос. Таранага все еще глядел на девушку. У него потеплело на душе.
«Терпение означает умение себя сдерживать. Существует 7 чувств, как ты знаешь. Радость, гнев, беспокойство, обожание, печаль, страх и ненависть. Если человек не дает им вырваться, он терпелив. Я не так силен, как мог бы быть, но я терпелив. Ты понял?»
«Да, господин, очень хорошо понял».
«Терпение для вождя необходимо».
«Да».
«Это госпожа, например. Она отвлекает меня. Слишком красиво, слишком идеально. Я чересчур прост для такого редкого создания. Я решил, пусть она принадлежит кому-нибудь другому».
«Но, господин, даже как одна из ваших младших дам...»
Он не произносил обычные вежливые слова, которые оба они считали притворством, хотя и обязательным. Оми все время молился, как никогда не молился раньше. Он знал, попросить можно, но он никогда этого не сделает, никогда. Таранага смотрел, как Кику бросает веер, ловит веер служанки и смеется, заражая всех своим весельем. Но тут обе девушки скрылись за лошадьми.
«Извините, Кику-сан, — подумал он, — но я должен как можно быстрее отдалить вас от себя. Честно говоря, я действительно все больше влюбляюсь в вас, хотя Гёка никогда не поверит этому, да и Оми тоже, и вы сами. Я совершенно согласен, но большой талант заслуживает жертв. Кику-сан достойна собственного дома и мужа.
Лучше быть содержанкой самого мелкого самурая, чем женой крестьянина или торговца, даже богатого.
Я не согласен».
Для Оми с этими словами все закончилось. «Карма», — сказал он про себя, придавленный своим несчастьем. «Отбрось печаль, глупец. Твой сюзерен решил, значит, с этим все кончено. Мидори — идеальная жена. Твоя мать становится монахиней, так что теперь в твоем доме будет полная гармония. Столько печали сегодня. И счастья, будущий Дайми Идзу, командир полка, Анзин Сан будет жить в Анзира, следовательно, первый корабль будет построен в Идзу на моей земле. Отбрось свою печаль, вся жизнь печаль. У Кику-сан своя карма, у меня своя, у Таранаги своя, а мой властелин Ябу показал, как глупо беспокоиться об этом или о чем-то еще».
Оми взглянул на Таранагу.
В мыслях у него прояснилось, все встало на свои места.
«Прошу прощения, господин. Пожалуйста, извините. Я не подумал».
«Ты можешь проститься с ней перед отъездом».
«Благодарю вас, господин». Оми развернул голову Ябу. «Вы хотите, чтобы я закопал ее или увез с собой?»
«Насади на кол лицом к останкам корабля».
«Да, господин».
«А что он написал перед смертью?»
Оми прочитал.
«Что облака, если не оправдание? Что наша жизнь, если не бегство от смерти?»
Таранага улыбнулся. «Интересно», — заметил он.
Оми поклонился и передал завернутую голову одному из своих людей, а сам прошел между лошадьми и самураями в дальний конец двора.
«Ах, госпожа!» — церемонно обратился он к Кику. «Я так рад видеть вас здоровой и счастливой!»
«Я со своим господином, Оми-сан, а он здоров и доволен. Как могу я не быть счастливой?»
«Сайонара, госпожа».
«Сайонара, Оми-сан». Она поклонилась, осознав теперь, что все кончилось. Раньше она этого не понимала. На глаза ее навернулись слезы, Кику смахнула их и еще раз поклонилась ему вслед. Она смотрела, как он идет широким, уверенным шагом, и чуть не зарыдала. Сердце ее готово было разорваться, но потом, как всегда, она услышала добрый, мудрый голос. «Почему ты плачешь, дитя? Мы, дамы плавающего мира, живем одним моментом, отдавая все наше время радости от цветения вишни, от снега, свежести листьев вяза, стрекота сверчка, от красоты луны, ее роста и убывания, и нового рождения, от пение наших песен, питья чая и саке, аромата благовоний, прикосновений шелка, от ласк. Слушай, дитя, никогда не печалься, всегда плыви, как лилия на быстрине потока жизни. Как тебе повезло, Кику-сан, ты принцесса Юкью плавающего мира, так плыви, живи мгновением». Кику смахнула слезинку. «Глупая девочка, зачем плакать? Не плачь, — приказала она себе. — Ты так невероятно удачлива. Ты наложница самого крупного даймё, хотя и очень незначительная, неофициальная, но какое это имеет значение? Твой сын родится самураем? Разве это не замечательный подарок? Разве предсказатель не обещал такого необыкновенного счастья, в которое невозможно поверить? Если и плакать, то о более важных вещах. О семени, росшем в твоем чреве, который изгнал тот отвар со странным вкусом. Хотя зачем плакать об этом? Это было только оно, не ребенок, да и кто был его отец, если честно? Я не знаю, не наверняка, Гёко-сан, прошу меня извинить. Мне кажется, что отец — мой господин, — вымолвила она наконец. Ей очень хотелось сына-самурая.
Ну а если ребенок родится с голубыми глазами и светлой кожей, а? Посчитай дни.
Я считала и считала. О, как я считала.
Тогда будь честна сама собой. Извини, но и твое, и мое будущее зависит от этого. У тебя впереди еще много лет, чтобы рожать детей. Тебе ведь только 18. Лучше быть полностью уверенной.
Да, снова подумала она, как вы мудры, Гёко-сан, и как глупа и очарована была я. Это было только оно. И как мудры мы, японцы, зная, что плод еще не ребенок, пока ему не исполнится 30 дней. Тогда его дух укрепляется в теле и окончательно определяется его карма. О, как мне повезло! И я хочу сына, и еще одного сына, и еще одного сына, и совсем не хочу девочку. «Бедные дочки, о боги, благословите предсказателей и благодарю вас за мою карму, за то, что меня любит великий даймё, что мои сыновья будут самураями. О, пожалуйста, сделайте меня достойной такого жребия». «В чем дело, госпожа?» — маленькая Суэсэн испугалась радости, что струилась с лица Кику. Кику удовлетворенно вздохнула. «Я думала о прорицателе, о моем господине и моей карме, и прямо плыла».
Она пошла дальше в сад, закрываясь от солнца ярко-красным зонтиком. Разыскивала Таранагу. Он почти полностью был закрыт от нее самураями, лошадьми и соколами, но она все же увидела его на веранде. Он пил чай перед склонившейся в поклоне Фудзика.
«Скоро наступит моя очередь», — решила она. «Может быть, сегодня вечером мы сможем зачать нового его? О, пожалуйста!»
Успокоившись, Кику вернулась к игре. За воротами Оми сел на лошадь и поскакал со своими телохранителями все быстрее и быстрее. Скорость освежала и очищала его. Едкий запах лошадиного пота радовал. Он не оглянулся на нее, в этом не было необходимости. Он знал, что бросил к ее ногам страсть, какой больше не будет, все, что любил в этой жизни.
Он уверен, никогда больше ему не познать такого экстаза соединения душ, который воспламеняет мужчину и женщину. Но это его не огорчало. Напротив, с неожиданной холодной ясностью понял он: «Я благодарен Таранаге. Он освободил меня от этого рабства. Теперь меня ничто не связывает. Ни отец, ни мать, ни Кику. Теперь я тоже могу быть терпеливым. Мне 21 год. Я почти даймёйдзю. Мне еще предстоит завоевать весь мир».
«Да, господин»,
— Фудзика готовилась слушать Таранагу. «Вы должны ехать отсюда прямо в Анзиро. Я решил заменить надел для Анзинсан и Йокогаму на Анзиро. Земли на 23 вокруг деревни с годовым доходом 4000 коку. Вы получите дом Оми-сан».
«Можно мне поблагодарить вас от его имени, господин?» «Извините, я правильно поняла, что он еще не знает об этом?»
«Нет. Я скажу ему сегодня. Я приказал ему построить другой корабль, Фудзика-сан, вместо уничтоженного. И Анзиро будет идеальным местом для строительства, намного лучше Йокогамы. Я договорился с Гёко, что ее старший сын будет управителем Анзин-сан. Все материалы, строители будут оплачены из моей казны. Вы должны помочь ему с этим делом».
«О, господин!» — она сразу посерьезнела. «У меня осталось так мало времени для Анзин-сан».
«Я найду ему другую наложницу или жену».
Фудзика посмотрела на него, глаза у нее сузились. Немного помолчав, она сказала: «Чем я могу помочь?»
Таранага спросил: «Кого бы вы предложили? Я хочу, чтобы Анзин-сан был доволен. Довольный человек работает лучше».
Фудзика старалась собраться с мыслями. «Кто может сравниться с Марико сама?» Она улыбнулась. «Господин, нынешняя жена Оми-сан, Мидори-сан, свекровь ненавидит ее, как вы знаете, и хочет, чтобы Оми развелся. Извините, но у старухи такие удивительно плохие манеры, что она заявила об этом даже мне. Мидори-сан прелестная женщина и очень умна».
«Вы думаете, Оми хочет развестись?»
Еще один кусок головоломки встал на место. «О, нет, господин, я уверена, он не хочет. Какой мужчина хочет слушаться своей матери? Но это наш закон. Ему придется развестись при первом же слове родителей. Конечно, у его матери очень плохой характер, но она знает, что для него лучше. Простите, я хочу быть точной в этом важном деле. Конечно, я не хотела сказать ничего оскорбительного, господин, но сыновний долг перед родителями — краеугольный камень нашего закона».
Таранага обдумывал эту новую мысль, как будто удачную. «А Анзин-сан? Как он относится к Мидори-сан?»
«О, господин, если вы прикажете ему жениться, то плохо. Но, прошу прощения, вам нет необходимости ему приказывать».
«Как так?»
«Лучше всего навести его исподволь на эту мысль. А Оми-сан вы, конечно, просто прикажете».
«Конечно. Вы одобряете Мидори-сан?»
«О, да. Ей 17 лет. Ее сын — здоровый мальчик. Она из хорошей самурайской семьи. Родит Анзин-сан прекрасных сыновей. Я думаю, родители Оми-сан будут настаивать, чтобы Мидори отдала своего сына Оми-сан. Если нет, Анзин-сан усыновит его. Я знаю, мой господин симпатизирует Мидори. Марико сама даже подразнивала его. Она очень благоразумная, мудрая. О да, с ней он будет в безопасности. Ее родители умерли. Некому препятствовать ее браку с Анзин-сан».
Таранага обрадовался этой идее. «Я, конечно, огорчу Оми», — подумал он. «Он станет занозой у меня в боку. Ну, тогда я сам ничего не буду делать, чтобы устроить развод Мидори. Отец Оми изъявит совершенно четкое последнее желание перед тем, как совершится пуку. Жена его, конечно, настоит, чтобы он напоследок устроил будущее сына. Мидори будет разведена через несколько дней». «А если не она, Фудзика-сан? Что вы скажете о Кику-сан?»
Фудзика уставилась на него. «О, прошу прощения, господин, вы хотите отказаться от нее?»
«Я могу это сделать. Так что вы скажете?»
«Думаю, Кику-сан может стать идеальной незаконной наложницей, господин. Она такая красивая и умная. Я понимаю, что она хороша для многих обычных людей. Но, извините, пройдут еще годы, прежде чем Анзин-сан сможет получать удовольствие от ее редких талантов — пения, танца, ума. А как жена? Одним тоном она подчеркивала свое полное неодобрение. «Дамы плавающего мира обычно не подготовлены, так как другие, господин. Их таланты проявляются в ином. Распоряжаться деньгами, вообще вести дела самурайского дома. Этому не научишься в плавающем мире».
«А она может научиться?» Фудзика долго колебалась, прежде чем ответить.
«Идеалом для Анзин-сан было бы иметь в женах Мидори-сан, а Кику-сан в наложницах».
«Могли бы они научиться жить, мирясь со всеми его необычными привычками?»
«Мидори-сан — самурай, господин. Это будет ее долгом. Вы прикажете ей. Кику-сан тоже».
«Но не Анзин-сан».
«Вы знаете его лучше, чем я, господин. Но в вопросах интимных ему было бы лучше, конечно, обдумать и решить все самому».
«Тода Марика сама была бы для него идеальной женой, верно?»
«Это неожиданная мысль, господин», — не моргнув глазом, ответила Фудзика. «Конечно, они оба чувствовали огромное уважение друг к другу».
«Да», — сухо заметил он. «Спасибо, Фудзика-сан. Я подумаю о том, что вы сказали. Он будет в Анзира примерно через 10 дней».
«Благодарю вас, господин. Если можно, я бы предложила, чтобы во владение Анзин-сан включили порт Ита и Йокосе».
«Зачем?»
«Ита просто на случай, если порт Анзира будет недостаточно большим. Для такого большого корабля может потребоваться стапель побольше».
«Вы уверены?»
«Да, господин».
«Вы были там?»
«Нет, господин, но Анзин-сан интересовался морем. Вы тоже интересуетесь. Моим долгом было попытаться узнать все о кораблях и мореходстве. Когда мы узнали, что корабль Анзин-сан сгорел, мне захотелось уяснить, можно ли будет построить еще один, и если да, то где и как. Идзу — прекрасный выбор, господин. Там легко задержать армии Сида».
«А почему Йокосе?»
«А Йокосе? Потому что Хатамото следует иметь место в горах, где он мог бы проводить время так, как ему подобает».
Таранага внимательно посмотрел на нее. Фудзика казалась такой послушной и скромной. Но он знал, что она столь же несгибаема, как и он, и не отступит ни на йоту, пока ей не прикажут. «Я согласен. И учту то, что вы сказали о Мидори-сан и Кику-сан».
«Благодарю вас, господин», — почтительно ответила она, радуясь, что выполнила свой долг и перед своим властелином, и перед Марико. Ита был выбран за его стапеля, а Йокосе — потому что Марико сказала, их любовь по-настоящему началась именно там. «Мне так повезло, Фудзика-сан», — призналась ей Марико Веда. «Наша поездка дала мне больше радости, чем я могла ожидать от 20 жизней. Я прошу вас защитить его в Осаке, Марико-сан. Мне очень жаль, что он не похож на нас, не так цивилизован, как мы, бедняга. Его нирвана — жизнь, а не смерть». «Это все еще верно», — снова подумала Фудзика, вспомнив Марико. «Марико спасла Анзин-сан, а не кто-нибудь другой, не христианский бог, не другие боги, не сам Анзин-сан, даже не Таранага, никто. Только одна Марико. Его спасла Тодо Марико Ноакетти Дзинсай. Прежде чем я умру, я заложу храм в Йокосе и завещаю поставить еще храмы в Осаке и Эда. Это будет одним из моих предсмертных желаний», — Таранага сама пообещала она про себя, смиренно взглянув на него и радуясь другим приятным делам, которые она сделает для Анзин-сан. «Конечно, женой должна быть Мидори, никак не Кику. Уж если взять ее, то наложницей, и не обязательно главной, и земли его должны простираться до Симоды на самой южной оконечности Идзу». «Вы хотите, чтобы я уехала сразу, господин?»
«Оставайтесь здесь на ночь, тогда вы сможете выехать утром, но не через Йокогаму».
«Да, я понимаю. Простите, а я могу вступить во владение новыми землями моего властелина от его имени и всем, что на них, в тот момент, как туда приеду?»
«Каванаби-сан даст вам необходимые бумаги до отъезда. А сейчас, пожалуйста, пришлите ко мне Кику-сан».
Фудзика поклонилась и вышла.
Таранага что-то буркнул про себя. «Жаль, что эта женщина собирается покончить с собой. Она слишком ценна, чтобы потерять ее, и слишком умна. Ита, Йокосе... Ита еще можно понять. Но почему Йокосе? И что еще было у нее на уме?»
Тут он увидел Кику, пересекающую раскаленный солнцем двор, взглянул на ее маленькие ножки в белых табе. Она шла, как бы танцуя, такая милая и элегантная, в своем шелковом кимоно с ярко-красным зонтиком. Мечта каждого мужчины. «Ах, Кику», — подумал он, — «я не могу позволить себе эту мечту, как мне не жаль. Я не могу выпустить вас в эту жизнь, простите меня». Вам следовало остаться там, где вы и были, в плавающем мире, куртизанкой первого класса, или еще лучше, гейса. Что за прекрасную идею подала эта старая корга? Там вы были в безопасности. Собственность многих, причина самоубийств, диких ссор, участница прекрасных любовных свиданий, почитаемая и внушающая страх, осыпаемая деньгами, с которыми вы бы так презрительно обращались, легенда. Пока цвела бы ваша красота, а сейчас? Сейчас я не смогу сохранить вас, как мне не жаль. Любой самурай, которому я отдам вас в наложницы, положит себе в постель обоюдоострый нож. Полное отвращение с вашей стороны и зависть всех мужчин. Немногие согласятся принять вас. Извините, но это так. Сегодня такой день, когда надо говорить правду. Вас не учили вести хозяйство самурая. Как только ваша красота увянет, вы будете выброшены на задворки этой блестящей жизни, хотя ваш дивный голос и ум останутся при вас». Простите, но это тоже правда. Другая состоит в том, что самые блестящие дамы плавающего мира, состарившись, из чайных домиков переходят в другие дома. Оплакивать былых любовников и ушедшую молодость, топить горе в бочках саке, разбавленных слезами. Немногим удается выйти замуж, в лучшем случае стать женой крестьянина, рыбака, купца, торговца рисом или ремесленника. В такой семье родились и вы, редкий цветок, распустившийся в дикой чаще единственно по воле кармы, чтобы мгновенно отцвести и исчезнуть. Так печально? Очень печально. Как мне дать вам детей самураев? «Держи ее при себе до конца жизни», — подсказал ему внутренний голос. «Она этого заслуживает. Не дурачь себя, как дурачишь других, ведь ты легко можешь удержать ее, мало что давая. Оставляй ее, когда тебе захочется, как своих любимец Тацуку или Кога. Разве Кику для тебя не тот же сокол? Только сокола, которого вы кормите с руки, пускаете на добычу и отзываете приманкой, используют год-другой, а потом он исчезает навеки. Почему бы не подержать ее? Она просто еще один сокол, хотя и совсем особый, очень высоко летающий, яркий, радующий глаз, но ничего более. Редкая, необыкновенная... И такая искусная в любви.
Почему вы смеетесь? Чему вы так радуетесь, господин?
Тому, что вижу вас, госпожа.
Блэкторна самураи разбирали останки Эразма. Блэкторн изо всех сил тянул за один из трех канатов, привязанных к основанию киля. «Хиппару!» — кричал он. «Тяни!» Сотни самураев, раздетых до набедренных повязок, с усилием тянуло за канаты. Стояла вторая половина дня, отлив, и Блэкторн надеялся, что сдвинет с места остов корабля и вытащит его на берег, чтобы использовать то, что удастся. Он изменил свой первоначальный план, узнав к великой своей радости, что на следующий день после несчастного случая из моря удалось вытащить все пушки, да в таком хорошем состоянии, словно они только что выпущены из литейного цеха близ Чатэма в его родном графстве Кент. Удалось еще спасти почти 1000 пушечных ядер, цепи, немного картечи и множество кованых и литых частей корпуса. Все это погнуто, поцарапано, но теперь у него есть детали для корабля, о которых он и не мечтал. «Чудесно, Нага-сан, чудесно!» — радовался он. «О, благодарен, Дзин-сан! Извините, мы очень старались. Жаль, что так мало спасли. Не извиняйтесь, теперь все хорошо».
Теперь леди может быть чуть длиннее и чуть шире, — ликовал он. Но по тоннажу она все еще последняя из самых паршивых судов. Эх, Родригес, — подумал он беззлобно. Я рад, что ты в безопасности и в этом году спокойно отсюда уберешься, а на следующий год я потоплю другого капитана. Если снова появится адмирал Ферьера, это будет дар небес. Но я на него не рассчитываю. Да, за тебя я рад. Я обязан тебе жизнью, и ты хороший капитан. «Хипару!» — закричал он снова. Канаты дернулись, вода катилась с них, словно пот, но остов не стронулся. С тех пор, как на берегу появился Таранага с письмом Марика в руках, а вскоре нашлись пушки, ему не хватало суток на все дела. Он составил первоначальные планы, а потом все менял и дополнял их, тщательно продумывал списки необходимых мастеров и материалов, стремясь не ошибиться, и после такого дня еще допоздна работал со словарем. При объяснениях с ремесленниками потребуются новые слова. Надо же понять, что они уже сделали, и объяснить, что еще надо сделать. Много раз в отчаянии он хотел просить священника о помощи, но знал, ее не будет, вражда их непримирима. «Карма!» Утешал он себя, нисколько не страдая от этого и жалея священника за его дурацкий фанатизм. «Хипару!» Самураи еще раз напряглись, пытаясь преодолеть сопротивление песка и моря. Раздалась команда, и они начали тянуть все одновременно. Остов чуть-чуть сдвинулся, люди удвоили усилия, и тут трос сорвался, и все повалились на песок. Смеясь и подшучивая, друг над другом встали и снова налегли на канаты. Но теперь остов держался еще крепче, чем раньше. Блэкторн показал им, как тянуть то с одной, то с другой стороны, пытаясь накренить остов то на одну сторону, то на другую, но он держался, как заякоренный. «Я привяжу его к плоту, и тогда прилив сам выполнит всю работу и вытащит его из песка», — негромко сказал Блэкторн вслух по-английски. «Додзо?» — спросил Нага, заинтересовавшись. «А, гаменнасай, Нага-сан». С помощью знаков и рисунков на песке он объяснил, проклиная свой бедный запас слов, как сделать плот и привязать его к килю во время отлива, как потом, во время прилива, тот всплывет, и они смогут оттащить его и вытянуть на берег, а в следующий отлив на катках передвинуть в нужное место. «А, содес!» — Нага был потрясен. Когда он растолковал идею остальным командирам, все восхитились, а вассалы Блэкторна заметно заважничали. Блэкторн наставил на одного из них палец. «Где ваши манеры?» «О, извините, господин, простите, что я оскорбил вас!» «Сегодня прощу, завтра нет. Плыви к кораблю. Надо отвязать этот канат». Ронин-самурай дрогнул и отвел глаза. «Простите, господин, но я не умею плавать». На берегу воцарилось молчание. Блэкторн понял, ждут, чем все это кончится. Он разозлился на самого себя. Приказ есть приказ. И он, сам того не желая, объявил смертный приговор. На этот раз совершенно незаслуженный. Таранага сама приказал, чтобы все самураи учились плавать. «Все мои вассалы должны научиться плавать за 30 дней, понятно? Лучше начните плавать еще раньше. А ты иди в воду. Прямо сейчас устроим первый урок». Самурай с опаской направился к морю, чувствуя себя уже покойником. Блэкторн присоединился к нему. Когда голова несчастного скрылась под водой, Блэкторн, не особенно миндальничая, вытолкнул его наверх и заставил плыть. Тот в волю побарахтался, но под руководством Блэкторна без особого риска для жизни добрался до остова судна. Самурай кашлял и отплевывался, но держался на воде. Блэкторн потянул его к берегу и в 20 ярдах от мелкого места оттолкнул от себя. «Плыви!» Самурай казался похожим на полузахлебнувшуюся кошку. Впредь он решил никогда не задаваться при своем господине. Приятели громко его подбадривали, те, кто умел плавать, катались по песку от хохота. «Очень хорошо, Анзин-сан!» — одобрил Нага. «Очень мудро!
Я пошлю людей за бамбуком для плота. Завтра попробуем доставить все сюда».
«Благодарю вас».
«Еще попробуем тащить сегодня?»
«Нет-нет, благодарю вас».
Блэкторн запнулся и прикрыл глаза. На дюне стоял отец Алвита и глядел на них.
«Благодарю вас, Нагасан. На сегодня мы здесь закончим. Извините меня на секундочку».
Он направился к тому месту, где оставил мечи и одежду, но ему уже несли все необходимое. Блэкторн, не торопясь, оделся и засунул мечи за пояс.
«Добрый день»,
— приветствовал он Алвита. Священник выглядел усталым, но выражение лица у него было дружелюбное, такое, как раньше, до той их дикой ссоры после Мисимы. Блэкторн насторожился.
«Добрый день, капитан. Я сегодня уезжаю. Мне только хотелось немного поговорить с вами, вы не возражаете?»
«Нет, совсем нет».
«Что вы собираетесь делать? Пытаетесь поднять эту громадину?»
«Да, пробуем».
«Боюсь, что это вам не поможет».
«Неважно, все равно пробуем».
«Вы действительно верите, что сможете построить еще один корабль?»
«Ну да», — терпеливо ответил Блэкторн, гадая, чего на самом деле хочет от него Алвита.
«Вы хотите вызвать сюда и остаток вашей команды, чтобы они помогли вам?»
«Нет», — Блэкторн мгновение помедлил. «Им лучше оставаться в Эде. Когда дело подойдет к завершению, и корабль будет почти готов, словом, еще много времени, чтобы привести их сюда».
«Они живут с Эта?»
«Да».
«Так вы поэтому не хотите, чтобы они переехали сюда?»
«Это одна из причин».
«Я вас не осуждаю. Говорят, они стали очень сварливы и большую часть времени пьянствуют. Вы слышали? Неделю назад там произошли беспорядки, и их дом сгорел. До вас дошло это известие?»
«Нет». «Кто-нибудь пострадал?»
«Никто. Но только чудом. В следующий раз, кажется, один из них научился приготовлять горячительное. Ужасно, что неумеренные возлияния делают с человеком».
«Да, жаль их дом. Но они построят себе другой».
Алвита кивнул и оглянулся на шпангоуты. Волны ласково плескались о них.
«Я хотел сказать вам, прежде чем уеду. Мне понятно, что значила для вас Марика сама. Я был очень расстроен вашим рассказом про Осаку, но в некотором роде эта история воодушевляет. Я понимаю, что значит ее жертва. Она рассказывала вам о своем отце, об этой трагедии?»
«Да, кое-что».
«А, тогда вы понимаете все это. Я очень хорошо знал Дзусан Куба».
«Кого? Вы имеете в виду Акети Дзинсая?»
«О, простите, под этим именем он известен и сейчас. Разве вам не говорила об этом Марика сама?»
«Нет».
«Тайко в насмешку прозвал его Дзусан Куба, сёгун 13 дней. Его мятеж от выступления его людей до массовых сеппуку длился всего 13 дней. Он был прекрасный человек, хотя и ненавидел нас. Не потому, что мы христиане, а потому, что чужестранцы. Я часто думал, не стала ли Марика христианкой, чтобы, лучше изучив наш образ действий, потом уничтожить нас. Он говорил, что я настроил Городу против него».
«А вы настроили?»
«Нет».
«Какой он был из себя?»
«Низенький, лысый мужчина, очень гордый. Прекрасный воин и замечательный поэт. Так жаль, что они все плохо кончили, все Акети. И теперь последний из них. Бедная Марика. Но ведь она сделала это, чтобы спасти Таранагу, если так захочет Бог».
Алвита коснулся своих четок.
«Еще, капитан, перед тем, как уехать, я хотел бы извиниться перед вами за... В общем, я рад, что отец-инспектор был там, и ему удалось спасти вас. Не за Эразом, хотя я ничего не сделал с ним. Я прошу прощения только за этих людей, Пезаро и адмирала. Я рад, что ваш корабль сгорел».
«Секата Генай, отец. Скоро я построю другой».
«Какого типа судно вы хотите построить?»
«Достаточно большое и хорошо вооруженное».
«Чтобы атаковать черный корабль?»
«Чтобы уплыть домой, в Англию, и защититься от любых врагов».
«Это напрасные траты, весь этот труд».
«А что, еще раз воля Божья?»
«Ну да, или людской умысел».
«Если так, и мой новый корабль тоже погибнет, я построю другой, а с ним не повезет еще один. Я хочу построить корабль или получить место на чужом корабле. Когда вернусь в Англию, выпрошу, одолжу, куплю или украду каперское судно и вернусь обратно.
Да, я понимаю. Вот почему вы никогда отсюда не уедете. Вы знаете слишком много, Анзин-сан. Я говорил вам это и раньше, и говорю снова, без всякой злобы. Правда. Вы смелый человек, умный враг, достойный уважения. И я стараюсь, чтобы между нами сохранился мир. Мы будем много раз встречаться друг с другом. Многие годы, если переживем войну.
Вы так думаете?
Да. Вы слишком ценный человек для японцев. Скоро вы станете личным переводчиком Таранаги. Нам не следует враждовать, вам и мне. Думаю, наши судьбы пересекаются. Марика сама говорила вам об этом? Мне говорила.
Нет, никогда. Что еще она говорила вам?
Она просила меня стать вашим другом. Защищать вас, если я могу. Анзин-сан, я пришел сюда не для того, чтобы раздражать вас или ссориться, но попросить о мире перед отъездом.
Куда вы направляетесь?
Сначала в Нагасаки, на корабле из Мисимы. Там надо заключить несколько торговых сделок. Потом туда, где будет Таранага, либо туда, где будет битва.
Они позволяют вам свободно разъезжать, несмотря на войну?
Ну да, они нуждаются в нас. Любой из тех, кто выиграет. Мы можем проявить благоразумие и заключить мир, вы и я. Я прошу вас об этом из-за Марика сама.
Блэкторн ответил не сразу. «Как-то у нас было перемирие, потому что она этого хотела. Я предлагаю его вам. Перемирие не мир, при условии, что вы не подойдете ближе, чем на 50 миль к тому месту, где я буду строить корабль».
«Согласен, капитан. Конечно, я согласен. Но вам нечего бояться меня. Ну что ж, давайте в память о ней заключим перемирие». Алвита протянул руку. «Благодарю вас».
Блэкторн крепко пожал ему руку.
«Скоро в Нагасаки устроят ее похороны в соборе. Службу проведет сам отец-инспектор Анзин-сан. Часть ее праха будет погребена там».
«Ей это было бы приятно». Блэкторн засмотрелся на останки корабля. «Еще один момент. Я не рассказывал о нем Таранаге. Перед самой ее смертью я успел прочесть отходную и исполнил последний обряд. Я старался как только мог. Больше никого не было, она была католичкой. Я не думаю, что она слышала меня. Не знаю, была ли она в сознании. То же самое я сделал при огненном погребении. Было ли это... Подействовало ли это так, как нужно? Приемлемо ли это? Я старался сделать это ради Господа. Не из-за вас или меня. Только ради Господа».
«Нет, Анзин-сан, нас учат, что это не так. Но за 2 дня до смерти она просила и получила отпущение грехов от отца-инспектора».
«Тогда... тогда она знала, что должна умереть. Что бы ни было, она была жертвой».
«Да, Бог не отринет ее. Она под его покровом».
«Спасибо, что рассказали мне об этом. Я всегда беспокоился. Вдруг такое мое вмешательство не поможет, хотя я... Спасибо».
«Сайонара, Анзин-сан». Алвита протянул руку.
«Сайонара, Цуку-сан. Пожалуйста, поставьте за нее свечу от моего имени».
«Обязательно».
Блэкторн пожал ему руку и смотрел, как священник уходит от него, высокий, сильный, достойный враг. «Мы всегда будем врагами, перемирия или нет. Что бы вы сказали, если бы знали, что замышляет Таранага или что планирую я? Правда, всего лишь то, чем уже угрожали. Мы понимаем друг друга. Перемирие не повредит. Но мы немногого ждем друг от друга, Цуку-сан. Пока строится мой корабль, я займу ваше место переводчика при Таранаге и регентах. И скоро вы будете отстранены от торговли, даже если шелк и будут перевозить португальские корабли. И все остальное тоже изменится. Мои корабли — это только начало. Через 10 лет этими морями будет править английский лев, но сначала леди. Все остальное потом. В бодром состоянии духа Блэкторн вернулся к Наге и составил планы на следующий день. Потом поднялся наверх, к своему временному дому рядом с домом Таранаги. Он поел рису и мелко нарезанной сырой рыбы, приготовленных его поварами, и нашел их превосходными. Попросил вторую порцию и расхохотался. «Господин?» «Нет, нет, ничего».
Мысленно он видел Марика и слышал, как она говорит. «О, Дзин-сан, однажды, может быть, вам даже понравится сырая рыба, и тогда вы будете на пути в нирвану. Идеальный мир! Ах, Марика, — подумал он, — я так рад, что ты получила настоящее отпущение грехов. И я благодарю тебя». «За что, Дзин-сан?» — услышала на ее вопрос. «За жизнь, Марика, моя дорогая». Много раз за эти дни и ночи он так разговаривал с ней, оживляя отдельные сцены их встреч, и размышляла о сегодняшних событиях, чувствуя ее так близко, даже оглядывался через плечо. Вот она стоит рядом.
Вот и сегодня утром, Марика, я опять оглянулся. Но вместо вас Бунтара, а рядом Цукку-сан. Оба пристально смотрят на меня. У меня был меч, но Бунтара держал свой громадный лук наготове. О, моя любимая, мне пришлось призвать все свое мужество, чтобы подойти и церемонно, как полагается, приветствовать его. Вы видели? Вам следовало бы гордиться мной, таким спокойным, настоящим самураем. Он говорил напыщенно. Цукусан переводил. «Госпожа Кирицуба и госпожа Садзука рассказали мне, как вы спасли честь моей жены и их честь тоже. Как вы спасли ее и их от позора. Я благодарю вас, Дзин-сан. Прошу простить, что до этого я был так не сдержан. Я прошу меня извинить и благодарю вас». Он поклонился мне и ушел. «А я так хотел, чтобы это вы были рядом. Вы бы поняли, скрыто, и никто никогда не узнает». Блэкторн много раз так оглядывался. Но его не огорчало, что ее не было и не могло быть. Она и так с ним повсюду. Он любил ее и в хорошие, и в тяжелые, и даже в самые трагические времена. Она приходила к нему во снах. И сны эти были светлые. Сны они вдруг оборачивались набросками чертежей и планами, резной фигурой на носу судна, парусами, мыслями о том, как сделать киль, как построить корабль. А потом он с радостью видел готовую леди под парусами, надувшимися от свежего юго-западного ветра. Она плывет через Ла-Манш, фалы хлопают, рангоут напрягается и потрескивает при перемене курса, раздается крик «Спустить паруса!» «Топсели, гроты, бомбрамстеньги, брамстеньги!» Завоевывая каждый дюйм под оглушительные хлопки освободившихся от шкотов парусов, корабль меняет курс. По команде «Так держать», на которую отзываются паруса, неописуемой красоты корабль поворачивает у Бичи Хэд влево, держа курс на Лондон. Таранага, окруженный телохранителями, поднимался в гору у лагеря. На перчатке у него сидела кога. Он охотился на берегу моря, а теперь направлялся в горы над деревней. Оставалось еще 2 часа до захода солнца, и он не хотел терять времени. Когда еще выдастся денек для охоты? «Сегодня мой день», — размышлял он, — «завтра я начну войну, а сегодня нужно привести в порядок свой дом, делая вид, что Канто и Идзу ничто не грозит и что мой род в безопасности. Я выживу, увижу еще одну зиму и весну, буду охотиться на досуге. Славный сегодня получился денек». Он дважды успешно пускал Тецука на добычу. Она налетала, как в сказке. Раньше ей так не удавалось, даже когда они с Нагой охотились у Анзира. То прекрасное, незабываемое пикирование на хитрого старого фазаньего петуха. Сегодня она несколько раз добывала журавлей, не меньше ее самой по размерам, и каждый раз послушно возвращалась к нему на приманку. Фазана выгнали собаки. Таранага пустил сокола, тот стал кругами подниматься вверх. Фазан взлетел, набирая высоту, сокол вошел в пике. Казалось, оно будет длиться вечно. Удар был прекрасен. Тецука снова вернулась к приманке и с гордым видом поела, сидя у него на перчатке. Теперь она охотилась за зайцем. Ему пришло в голову, что Анзин-сан любит мясо. Вместо того, чтобы закончить на этом, довольный Таранага решил добыть еще дичи и погнал лошадь, стараясь не упустить светлое время. Передовая часть его отряда уже объехала лагерь и поднималась по извилистой дороге на гребень. Таранага ехал сзади, радуясь удачному дню. Придирчиво оценив безопасность лагеря, он не обнаружил никаких упущений. Повсюду самураи занимались боевой подготовкой. Учения мушкетного полка и стрельбы до отъезда Цукусан были запрещены, и это ему понравилось. Блестели на солнце 20 пушек, спасенных с таким трудом. Вот Анзин-сан. Он сидит, сосредоточенный на земле, со скрещенными ногами за низким маленьким столиком. Работает. Ниже, на берегу, виднеется остов судна. Таранага понял, что сдвинуть его не удалось, и подумал, как же Анзин-сан вытащит его на берег, если с места не стронул. И все же, Анзин-сан, я верю, вы сумеете вытащить его на берег, — подумал Таранага. Вы построите ваш корабль, и я покончу с ним так же, как погубил тот. Или дам его угнать в угоду христианам, которые мне важнее, мой друг, чем ваши корабли. И ваши, и те, что ждут вас на родине. Ваши соотечественники еще приплывут ко мне с договором вашей королевы. Но не вы. Вы нужны мне здесь. В нужное время, Анзин-сан, я расскажу вам, почему должен был поджечь ваш корабль, и вы не будете возражать». Ваши мысли будут заняты другим. Вы поймете то, что я вам сказал. Все еще верно. Нужно было выбирать между вашим кораблем и вами. Я выбрал вас. Это правильно. Тогда мы вместе посмеемся по поводу этой случайности. О, это было так легко. Поставить стражу из надежных людей с тайными приказами рассыпать повсюду порох. В назначенную ночь, предупредив Нагу, в это время Оми уже сообщила заговоре Ябу. Так расставить всех заговорщиков, чтобы на берегу и на корабле в карауле стояли только люди из Удзу, те 53 заговорщика. Потом один ниндзя с кресалом пробрался туда в темноте, и ваш корабль превратился в факел. Конечно, ни Оми, ни Нага в этой истории не замешаны. Прошу прощения, Анзин-сан, но это было необходимо. Я спас вам жизнь. Вы хотели этого больше, чем своего корабля. Раз 50 или даже больше я решал, не лишить ли вас жизни. Но каждый раз мне удавалось этого избежать. Надеюсь, удастся и дальше. Почему? Сегодня день правды. Ответ такой. Вам удается заставить меня расхохотаться, и я нуждаюсь в друге. Я не осмеливаюсь заводить друзей среди соотечественников или среди португальцев. Да, я говорю об этом только в полночь, когда я наверняка один. Я нуждаюсь в друге, а также и в ваших знаниях. Марика сама еще раз оказалась права. Прежде чем вы нас покинете, я хочу узнать все, что знаете вы. Я сказал вам, что у нас море времени, у вас и у меня. Я хочу знать, как вести корабль вокруг Земли и понять, как маленькая островная нация может отражать натиск огромной империи. Может быть, ответ применим к нам и Китаю? Тайко во многом был прав. Первый раз, увидев вас, я сказал, для мятежа нет оправдания, а вы сказали, есть, если вы выиграли. Да, Дзинсан, я полюбил вас с того раза. Все правильно, если вы выиграли. Проигрывать глупо, непростительно. Вы не проиграли и будете жить благополучно и счастливо на своей земле Ванзира, где Мура-рыбак будет охранять вас от христиан и продолжать пичкать их всякой ерундой по моей подсказке. Как наивен был Цукусан, поверил, что один из моих людей, пусть и христианин, украл ваши руттеры и тайно отдал их священникам, не сообщив об этом мне и не получив моего разрешения. Ах, Мура, ты 30 или даже больше лет честно служишь мне и скоро получишь свою награду. Что скажут священники, когда узнают, что твое настоящее имя — Акира Танамота, ты самурай и мой шпион, а не рыбак, староста и христианин? Не беспокойтесь, Андзин-сан. Я думаю о вашем будущем. Вы в хороших, сильных руках, и я готовлю вам чудесное будущее».
«Я буду наложницей чужеземца? О-хо-хо!» — громко застонала Кику.
«Да, через месяц». Фудзика-сан официально согласилась.
Он изложил свой план Кику и Гёка, не обращая внимания на огорчение девушки.
«И 1000 коку в год после рождения первого сына, Андзин-сан».
«О, что вы сказали?»
Он повторил обещание и добродушно добавил: «В конце концов, самурай есть самурай, и два меча есть два меча. Его сыновья будут самураями. Он Хатамото, один из моих самых важных вассалов, адмирал всех моих судов, близкий мне личный советник, даже друг».
«Прошу прощения, но, господин...»
«Сначала вы будете просто его наложницей».
«Простите, сначала, господин?»
«Может быть, вы станете его женой. Фудзика-сан сказала мне, что она не хочет выходить замуж еще раз. Но я думаю, что ему следует жениться. Почему не на вас? Если вы ему понравитесь, а я думаю, что вы ему понравитесь, и спокойно, старательно будете помогать ему строить корабль, да, я думаю, вам следует стать его женой».
«О! Да, да», — она обняла его и извинилась за свою порывистость и плохие манеры, за то, что прерывала и не слушала. Она прошла в 4 шагах от того места, где только что хотела броситься с ближайшего утеса.
«Вот вам, женщины», — подумал Таранага, удивившись и обрадовавшись. «Теперь она получила все, чего хочет, как и Гёка, если корабль будет построен вовремя». «А он будет построен. Да и священники...»
«Господин!»
Кто-то из охотников показал на кусты у дороги. Он натянул поводья и приготовился пустить Кога, освободив ее от пут, которыми она была привязана к руке.
«Ну!»
— негромко подал он команду. Тут же вперед пустили собаку. Заяц выскочил из кустов и бросился вперед, ища укрытия. В этот же момент Таранага выпустил Кога. Мощные крылья несли птицу к цели. Она набрала скорость и бросилась в погоню за зайцем, прямая как стрела. В 100 шагах впереди на неровной местности виднелись заросли куманики, и заяц стремился туда, молниеносно петляя. Кога сокращала расстояние, срезая углы, рассекая воздух в несколько футах от земли. Вот она оказалась над своей добычей, ударила, заяц вскрикнул, кинулся назад и снова стрелой вперед. Кога мчалась вдогонку, крича свое «йок-йок-йок», недовольная, что промахнулась. Заяц еще раз крутанулся в последнем броске к спасению и заверещал. Кога ударила и уцепилась когтями за шею и голову. Она сложила крылья, держа зайца за шею и не обращая внимания на неистовые дерганье и кувыркания. Последний вскрик зайца. Кога отпустила его, на мгновение взмыла в воздух, одним резким движением расправила взъерошенные перья и снова упала на теплое дергающееся тело, сжав кого.
когти в смертельной схватке и только потом издала свой победный клич и довольно засвистела, посматривая на хозяина. Таранага рысью подъехал ближе и спешился, показывая ей приманку. Ястреб оставил свою добычу, и когда он ловко спрятал приманку, послушно уселся на протянутую перчатку. Таранага ухватился пальцами за ремешки на ногах у птицы и через кожу, в которой были проложены стальные полосы, почувствовал, как она сжала ему руку. «Хорошая работа, моя красавица!» Он наградил птицу лакомством, частью заячьего уха, отрезанного загонщиком.
«Ну, перекуси, но не слишком увлекайся, тебе еще нужно будет поработать».
Улыбаясь, загонщик поднял зайца.
«Господин, он, наверное, раза в 3-4 тяжелее, чем она. Лучше всех, кого мы ловили за последнее время».
«Да, отправь его в лагерь, Анзинсан». Таранага снова сел в седло и махнул остальным, чтобы они ехали вперед. «Еще один загон».
«Да, все выполнено прекрасно, но не так волнующе, как тогда, когда убивал сокол». «Ястреб есть ястреб, птица-мясник, рожденная убивать всюду и все, что движется, как ты, Анзинсан. Да, ты короткокрылый хищник. Вот Марика была соколом».
Он отчетливо представил себе Марика, и ему страстно захотелось, чтобы не надо ей было ехать в Осаку и затем отправляться в великую пустоту.
«Но это было необходимо», — терпеливо повторил он себе. «Требовалось освободить заложников. Не только моего сына, а всех остальных. Теперь у меня еще 50 союзников, тайных друзей. Ваше мужество и мужество госпожи Эцу вынудили перейти на мою сторону их всех и всех Маэда, а вместе с ними и все западное побережье. Исида придется выйти из своего неприступного логова, регенты разделятся, а Сиба и Кияма кинутся ко мне на руку. Вы сделали все это, и даже более того, вы дали мне время, позволяющее расставить ловушку и кинуть туда приманку. Ах, Марика-сан, кто бы мог подумать, что такая маленькая, изящная женщина, как вы... Дочь Дзусан-Куба, моего старого противника, изменника Кэти Дзинсая, могла сделать так много и так красиво. С таким достоинством отомстить Тайко, врагу и убийце своего отца. Один стремительный бросок, бросок Тецука, и вы поразили вашего врага, который в то же время и мой враг. Так печально, что вас больше нет. Такая верность заслуживает особых милостей.
Таранага тем временем поднялся на гребень, остановил лошадь и крикнул, чтобы ему дали Тецука. Сокольничий взял у него кога. Таранага погладил птицу, в последний раз сидевшую у него на перчатке с колпачком на голове, снял колпачок и подбросил самку сокола вверх. Потом долго следил, как она поднимается кругами, высматривая добычу. «Свобода, Тецука! Это мой подарок вам, Марика-сан!» Он мысленно обращался к ней, наблюдая, как сокол спиралью уходит все выше. «Чтобы почтить вашу преданность мне, вашу преданность родителям и нашему важному правилу, любящий сын или дочь не могут спокойно жить под одним небом с убийцей своего отца».
«Ах, как мудро, господин!» — обратился к нему сокольничий. «Что? Отпустить Тецука? Освободить ее? Последний раз, когда вы отпустили ее, я думал, она не вернется, хотя и не был уверен. Ах, господин, вы лучший сокольничий в нашем государстве, лучший, если смогли определить наверняка, когда нужно отпустить ее на волю».
Таранага позволил себе бросить на него сердитый взгляд. Сокольничий побледнел, не поняв причины гнева, быстро передал обратно кого и поспешно ретировался.
«Да, Тецука была мне предана», — раздраженно подумал Таранага. «Тем более она символический дар духу Марика и меры ее мести. Но как быть со всеми сыновьями всех мужчин, которых ты убил? Ну, это совсем другое. Все эти люди заслуживали смерти. Тем не менее, ты всегда настороженно относишься к тем, кто оказывается в пределах выстрела из лука. Что ж, это нормальная бдительность. Такое заключение устроило Таранагу, и он решил вставить его в завещание. Таранага еще раз посмотрел вверх на сокола, который больше не принадлежал ему. Какое красивое создание, особенно теперь, там, в вышине, где она парит свободно. Вот что-то, видно, отвлекло ее. Она повернула на север и скрылась из виду. «Благодарю тебя, Тацука. Выхаживай теперь дочерей побольше», — напутствовал ее Таранага, переключаясь на то, что происходит внизу, на земле. Деревня в лучах заходящего солнца казалась такой опрятной. Анзин-сан все еще сидел за своим столом. Самураи занимались боевой подготовкой. От кухонных жаровин поднимались дымки. За бухтой, примерно в 20 милях, лежал Эда, в 40 ри к юго-востоку Анзира, на западе в 290 ри Осака, а на севере оттуда, на расстоянии едва ли в 30 ри, Киото. «Вот где должна быть основная битва», — подумал он. «Около столицы. Севернее, в районе Гифу, Огаки или Хосимы, у Накасэнда, Великого Северного Пути. А может быть, там, где дорога поворачивает на юг, к столице, у маленькой деревушки Сакигахары в горах. Где-нибудь там. О, я много лет был в безопасности за своими горами, но сейчас представился шанс, которого я давно ждал. Горло Исида оказалось незащищенным. Мой главный удар будет нанесен вдоль северной дороги, а не Такайда, прибрежного тракта. Хотя до поры до времени я буду делать вид, что 50 раз меняю свое решение. Мой брат пойдет со мной. Да, я думаю, Дзатаки убедил себя, что Исида предпочтет ему Кияму. Мой брат не дурак, я сдержу свою торжественную клятву добиться для него Осибы. Во время битвы Кияма перейдет на мою сторону, думаю, что перейдет, и когда это случится, нападет на своего ненавистного врага Носи. Это будет сигналом пустить в дело ружья. Я атакую их внутренние фланги и одержу победу. Я выиграю битву. Осиба предусмотрительно не позволит наследнику выйти против меня на поле битвы. Она знает, что в противном случае я, к сожалению, вынужден буду убить ее сына. Таранага тайком улыбнулся. Как только я одержу победу, отдам Кияме все земли Аноси и предложу ему назначить своим наследником Сарудзи. В тот момент, когда я возглавлю новый совет регентов, мы рассмотрим предложение Дзатаки госпожи Осибе, которая будет так оскорблена его притязаниями, что для успокоения первой дамы в государстве и наследника регентам придется, к сожалению, предложить моему брату отправиться в великую пустоту. Кто займет его место регента? Косигиоми. Кияма будет следующей жертвой Оми. Да, это разумно и так легко. Кияма, главный среди всех наших христиан, конечно, будет превозносить свою религию, а она все еще у нас вне закона. Эдикты Тайко все еще действуют. Оми и все остальные будут говорить: «Я голосую за то, чтобы эдикты вступили в действие». И Кияма уйдет. Регентов-христиан больше не будет. Постепенно наше давление на эту глупую, но опасную чужеземную религию усилится. Она угрожает нашей земле богов, всегда угрожала нашему Ва, и, следовательно, должна быть уничтожена. Мы, регенты, предложим соотечественникам Анзин-сан отобрать у португальцев их права на торговлю. Как можно быстрее мы, регенты, прикажем ограничить торговый оборот и проживание всех иностранцев одним только Нагасаки, маленькой частью Нагасаки, и очень строго будем наблюдать, как это выполняется. Мы закроем для них нашу землю навсегда, для них, их ружей, их ядов. Так много всего еще нужно сделать после того, как я выиграю битву, если выиграю. Но мы, японцы, очень предусмотрительные люди. Это будет золотой век. Осиба и наследник будут держать пышный двор в Осаке. Время от времени мы будем раскланиваться перед ними, а править от их имени за пределами Осакского замка. Через 3 года или примерно так сын неба предложит мне распустить совет и стать сёгуном на время до совершеннолетия племянника. Регенты будут убеждать меня принять это предложение, и я без всякой охоты соглашусь. Через 1 или 2, без всякой помпы, я уступлю свой пост цударе, сохраню за собой власть, буду внимательно следить за Осакским замком. Я буду терпеливо ждать. Однажды 2 узурпатора, живущие в нем, сделают ошибку, и тогда они уйдут. Каким-нибудь образом исчезнет и Осакский замок, совсем как сон во сне. И реальная награда в той великой игре, награда, о которой я начал думать, как только смог думать, которая стала возможна в момент смерти Тайко, реальная награда будет получена. Это реальная награда — сёгунат. Именно за нее я боролся, шел к ней всю свою жизнь. Я один наследую все государство. Я буду сёгуном и начну новую династию. Это стало возможно сейчас благодаря Марико-сан и варвару, чужеземцу, пришедшему из Восточного моря. Марико-сан, ваша карма была умереть со славой и жить вечно. Анзин-сан, мой друг, ваша карма — никогда не покидать эту страну. Моя карма — быть сёгуном. Кога ястреб встрепенулся на его руке и устроился поудобнее, наблюдая за Таранагой. Тот улыбнулся птице. «Я не выбирал, кем мне быть. Это моя карма». В этот год, на рассвете 21-го дня 10-го месяца, месяца без богов, началось сражение между главными силами. Это случилось в горах около Секигахары, на Великой Северной дороге. Погода стояла отвратительная — туман, потом дождь со снегом. К самому концу дня Таранага выиграл битву. Началась резня. Было отрублено 40 000 голов. Спустя 3 дня Исида схватили живым. Таранага остроумно напомнил ему о предсказании китайского прорицателя и в цепях отправил в Осаку для публичного обозрения. Он приказал это — закопать господина военачальника Исида в землю, оставив 1 голову. И предложить прохожему попилить самую знаменитую в стране шею бамбуковой пилой. Исида умирал 3 дня. И умер очень старым. Вы прослушали книгу Джеймса Клавелла «Сёгун», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Иван Литвинов.